эфире «Экономика инвестиций» в моей студии аналитик инвестиционного рынка Владимир Киселев. Владимир, здравствуйте. Говорим мы сегодня об инструментах инвестирования, которые в центре самых острых новостей недели. Для рубля, например, и акции российских компаний, они были не очень хорошими, эти самые новости. Ну, начну с первой, с главной, а именно, выступая перед Федеральным собранием, президент Путин сказал, обращаясь к Центральному банку и правительству, цитирую дословно: «Чтобы инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора, предлагаю освободить от налогообложения купонный доход на облигации, в том числе от налога на доходы физических лиц». Я сейчас прошу Владимира популярно объяснить, что и зачем, по мнению Владимира Путина, надо освободить от налогов.
Ну, начнем с такой аналогии. Например, у вас есть депозит в банке, вы получаете по нему определенный процент, 10%, например. Он, если этот процент не выше, чем 5% ставки рефинансирования, ключевой ставки ЦБ, налогом он не облагается. Если мы посмотрим с этой же точки зрения на инструмент инвестирования в виде облигации, то если вы вложитесь в облигацию, которая предполагает купонный доход в 10%, то вам с этого придется заплатить налог.
То поясните, вот, так сказать, широкой публике, что такое купонный доход?
Это доход, который вы получаете, обычно фиксированный, в течение срока жизни облигации, каждый год, каждые полгода, в зависимости от условий. Да, до погашения. Вот. Соответственно, мера, которая предлагается, она предполагает, что процент, который вы будете получать по этой облигации, окажется выше, чем он был раньше, потому что не нужно будет платить налог. Соответственно, доходность этого инструмента увеличится, физические лица смогут получить больше дохода.
То есть до сего момента, а точнее еще пока, не облагаются налогом прибыль от государственных облигаций, да, и облигаций региона, которые выпускают.
Теперь еще корпоративные.
Корпоративные облигации, то есть различные бизнес-структуры могут выпускать свои облигации, граждане могут в них инвестировать, и при этом, возможно, если предложение президента будет принято, не платить с этого налоги. Да. А какая доходность? Насколько это интересный инструмент для инвестирования, вот эти вот корпоративные облигации?
Корпоративные облигации, доходности по ним, как правило, выше, чем по государственным облигациям, в том числе, наверное, и из-за налогов, в том числе потому, что эти инструменты рискованные, как правило, они выше, чем депозиты в крупнейших банках. То есть, если вот сейчас 8-9%, да, может быть, даже меньше доходности по депозитам, то облигации корпоративные — это 14-13%, то есть немножко, но...
А надежность?
Да. Надежность схожа. Я бы сравнил депозит в банке топ-5 с надежностью облигаций вот сейчас, например, того же Сбербанка, Газпрома, Роснефть.
Ну и все-таки выступление Путина было достаточно коротким, но в него вошло вот это заявление. Mm-hmm. Почему он считает это так важным — повысить интерес населения к вот этим корпоративным бумагам?
Ну, интерес населения нужен для того, чтобы компании
больше
получили
денег,
фондирование. Понятно, что внешние рынки закрыты, надо искать ресурсы на внутреннем рынке.
Нет, ну это значит, что на это рассчитывает, что это сработает, судя по всему.
Да, есть недоверие определенное населения к такого рода инструментам. Это мера, которая должна привлечь массы, да, и, соответственно, ставки для самих компаний со временем тоже должны понизиться в результате этой меры. Но
вы работаете
дело,
на этом рынке, как вы считаете, это... Да, вот такое стимулирование в виде 13%, но это не от стоимости бумаги, да, от того, что ты на ней сможешь заработать, да, ты должен заплатить государству. И насколько это действительно изменит расклад и поможет увеличить бюджетирование или фондирование корпораций?
Шаг хороший, интересный, он нужный, я считаю, шаг, но это одна из мер, то есть должны быть и какие-то другие меры по тому, чтобы население было уверено в отечественном бизнесе, чтобы оно было готово свои сбережения отдавать компаниям. И, безусловно, единственной этой меры недостаточно, чтобы создать такой образ. Соответственно, нужны какие-то другие шаги по улучшению бизнес-климата. Ну и так, То есть это должен быть комплекс мер, то есть не единственная мера.
Но вы его ожидаете или это все-таки наивно ожидать?
Наверное, сейчас тяжело этого ожидать.
Альфа-банк объявил о запуске онлайн-платформы для кредитования небольших частных фирм физическими лицами. Самому банку это делать невыгодно, как объясняется, этим самым физическим лицам, то есть гражданам гарантируется прибыль чуть ли не в 30%, а при том, что вот эти небольшие, но перспективные компании, пакет которых можно будет купить, они будут брать кредиты под 45%. 15% получает банк, ничем, насколько я понимаю, не рискуя. А 30% получают эти самые граждане, которые инвестируют свои средства вот в эту платформу, ну, по этой системе. И вопрос, вот, во-первых, берет ли сейчас кто-нибудь под 45% кредиты? Неужели сейчас такие ставки? И второе, если компания успешна, если она перспективна, если она может приносить такую прибыль, зачем ей тогда вообще кредит?
Ну, ставка действительно очень высокая. Для бизнеса это... ставка отражает риск бизнеса. И если такая ставка, значит, процедура направлена на то, чтобы кредитовать наиболее рискованные компании. Это мелкий бизнес, да, который имеет способ, который имеет потенциал для развития, но обычный кредит сложно получить банку. Ну вот что я хотел бы сказать, что такая платформа – это некоторая дань тренду общемировому. Например, в США такая процедура, она сейчас активно развивается, когда кредитуются компании, физические лица напрямую, без участия банка. Как бы банк удаляется от этого. Это так называемая peer-to-peer lending. То есть создается сайт какой-нибудь.
Например, оператор только.
Да. Просто посредник, да,
находит для банка кредитор, удобно.
Да, это удобно на самом деле может быть всем, потому что ставки выше для тех, кто вкладывает деньги, ставки может быть ниже для тех, кто берет деньги, не может получить кредит в другом банке, и, в принципе, все от этого выигрывают.
И при этом инфляция, скажем, 1.5-2%.
Да, в США.
И прибыли, скажем, 10%, из них там 3 получает банк, 7 человек, и все довольны.
Да,
а когда 45%...
В США это актуально. Да. Вот, например, в прошлом году Lending Club вышла, вот такая организация, она вышла на IPO, вообще получив 4... И оценена была очень дорого, в 4 миллиарда долларов. Вот. Но это США, где сейчас низкие ставки, где... В принципе, люди ищут высокую доходность. У нас, да, 45% кажется фантастической ставкой. Не знаю, насколько при таких ставках идея будет долгосрочной. То есть это скорее вот как интерес вообще к такому роду процессов.
Да?
Может быть, это только начало будет. Да?
Но, скорее с другой стороны, понятный ход. Вам обещают 30% прибыли. Угу. Вот самые наши перспективные компании в этом портфеле, ясно, что человек может, так сказать, не особенно разобравшись, а может быть и разобравшись, в это дело инвестировать. Посмотрим.
С другой стороны, смотрите, можно как это рассматривать. Мы берем деньги, вкладываем в депозит в Альфа-банке, и Альфа-банк кредитует те же самые компании,
да,
под высокий процент. Но потом эти компании не расплачиваются, и оказывается, что у банка недостаточно средств, чтобы выдать нам депозиты обратно.
Да.
А с этой схемой тот, кто вкладывает деньги, он сам понимает. То есть он уже понимает, что вот, да, я плачу 30%, но я понимаю, что я их плачу не просто так. Я плачу, потому что это риск. С точки зрения финансового образования, может быть, это достаточно интересная
схема. Ну, вы допускаете, что есть такой пакет, а там, наверное, можно посмотреть те компании, которые в него входят, что... Есть пакет, в который интересно было бы вот инвестировать на этих условиях.
Да, но тут опять же интересно инвестировать, но когда ты рискуешь, вот, когда ты вкладываешь под такой процент, наверное, все-таки нужно хорошо разбираться в отрасли, изучать, а просто так вложить под большой процент слишком рискованно. То есть надо понимать, во что ты вкладываешь, во что ты рискуешь.
Всегда надо понимать.
Ну,
спасибо. Но здесь да. Здесь особенно. Это все-таки не депозит. Там проще.
Да.
Там
депозит, ты отдал деньги, и уже на усмотрение банка. Тут ты сам исполняешь функции банка. Берешь на себя.
Еще одна новость из позитивных. В четверг рейтинговое агентство Moody's, отметив, что негативный эффект от падения цен на нефть и от санкций оказался гораздо меньше, имею в виду эффект на наши резервы Российской Федерации, и оно повысило прогноз государственных облигаций России с негативного до стабильного, пока только прогноз. А в пятницу Moody's изменила прогноз по рейтингам с негативного на стабильный в 18 российских компаний. Как говорится в сообщении агентства, прогноз по рейтингам был повышен в связи с изменением прогноза по государственным облигациям. Как связан прогноз по облигациям с рейтингом компаний? Вот объясните.
Допустим, стране выдается суверенный рейтинг на уровне ББ. Да? После этого агентство также присваивает прогноз позитивный, негативный, стабильный. Он отражает то, как агентство воспринимает потенциал этого рейтинга. То есть, если негативный, это, значит, агентство ожидает, что при следующем пересмотре
будет хуже.
Он будет еще хуже. Если стабильный, значит, ожидает, что таким рейтинг и останется.
Ориентируйтесь на это.
Да, да. Это по государственным облигациям, когда по корпоративным облигациям оценка идет, принимается во внимание рейтинг суверенной страны. Рейтинг облигаций не может быть рейтинг компании выше, чем рейтинг страны. То есть, то есть это вот такой максимум. И уже после этого та же самая процедура для компании. То есть если Moody's повысила прогноз с негативного на стабильный, она видит улучшение в экономике, видит, что санкции, какие бы они ни были тяжелыми для банковской системы, они постепенно снижают свое влияние, потому что следующий год у нас снижение по выплатам внешнего долга, например. Поэтому прогноз стабильный, это хороший знак. Это означает, что дно российской экономики видит не только Улюкаев, но и, например, Moody's.
Да и Standard & Poor's тоже. В связи с ростом рейтинга подорожали суверенные евробонды Российской Федерации с погашением в 2023 году. Ну, продолжаем такой небольшой ликбез, кому это необходимо. Что такое евробонды и что будет гаситься в 2023 году и почему они подорожали?
Рейтинг, который присваивается стране, он отражает доходность по облигациям компании. Чем выше рейтинг, тем ниже доходность. Соответственно, евробонды РФ, они выпущены в иностранной валюте, доллар, евро.
Там они называются евробонды, да?
Да, но евробонд не обязательно это в евро.
Не обязательно,
просто,
евро это
да,
традиция.
Что в иностранной валюте. Вот, соответственно, рейтинг компании, рейтинг страны улучшился, ну, прогноз по рейтингу улучшился, риск уменьшился.
То есть надежность бумаг.
Надежность больше, и доходность по ним стала меньше.
Ну, для тех, купонную, кто, да, о которой мы говорили.
Купонная осталась прежней, но если купить сейчас, то доходность меньше. Если вы держали евробонд раньше, то купонная доходность для вас не изменилась. Вот. Для тех, кто новую бумагу покупает, для них уже купонная доходность остается прежней, но
погашение.
Доходность к погашению она падает.
В 2023 году. Между тем, да, вот на фоне этих позитивных моментов падала цена на нефть, и стоимость страховки от дефолта по гособлигациям Российской Федерации увеличивается вторую неделю подряд. Инвесторы рынка деривативов оценивают рейтинг гособлигаций Российской Федерации на 4 ступени ниже текущего мусорного уровня. Вот как вы это прокомментируете?
Ну, кросс-корреляция достаточно странная, скорее всего, она временная. Да, что доходности должны как-то совпадать с страховкой по дефолту. Вот. Скорее всего, со временем тенденция будет одинаковой.
Скажите, а вы можете застраховать, да, сказать, покупив ценные бумаги, можете застраховать дефолт страны, скажем?
Застраховаться от того, что она дефолтнет.
А у
компания.
Кого? А? У кого?
У третьих лиц, у тех, кто продает вам эту страховку.
Но это должны быть какие-то гипернадежные организации.
Схема как со страховой компанией.
А кто выступает этими третьими лицами?
Те, кто согласен продавать ее. Ну, то есть, это могут быть банки.
Нет,
это
нет,
могут
но
быть...
я же еще тоже, мало ли кто мне согласен продавать страховку.
Он тоже может не расплатиться.
Я же ее куплю, да, у того, кого
я
надеюсь.
Поэтому существует риск, да. Даже риск у страховки, он тоже существует.
То есть, даже перестраховка не
гарантирует. Когда вы страхуете автомобиль, у вас есть риск, что страховая компания банкротится, и деньги вы не получите.
Понятно. В принципе, но все-таки, то же самое, да. Все-таки меньше, чем если я его не застраховал. Да. Но и это временный момент, да, вы считаете? Что просто не успели одни за другими?
Скорее всего, они будут коррелированы. Доходности.
То есть у инвесторов, получается, тоже сейчас достаточно позитивное настроение насчет российского рынка?
Ну, вот сейчас, когда ситуация стабилизировалась, в принципе, да.
Так, стабилизировалась. Вот она и в пятницу выглядела, в общем, неважно. Сегодня, я смотрю, тоже и акции, и рубль. Все идет вниз, да, и вроде бы как ничего хорошего. Но вы считаете, что это все как-то...
Текущие колебания, если мы посмотрим более долгосрочную тенденцию.
Подождите, не торопитесь, хорошо. Это мы ближе к концу обязательно. Итак, как сообщает Moody's, Moody's изменила прогноз в связи со стабилизацией внешних финансов Российской Федерации и снижением вероятности интенсивного шока от дополнительных международных санкций. То есть, я по сути повторяюсь, крупные инвесторы, да и не очень крупные, оценивают ситуацию как снижение рисков того, что будет, ну, санкции будут увеличиваться, о чем, кстати, проходит информация, что, дескать, в связи с участием России в сирийской этой истории, то американцы и их союзники могут, так сказать, усилить санкции. Вот. Здесь как рынок оценивает все наоборот.
Позитивно. Скорее позитивно сейчас.
Продолжает. Да. И продолжает. Да, да, пока таких...
Да. Прилив позитива такого был в ноябре-октябре, в принципе.
Да, это очень. Мы его заметили сразу на резком росте и бирж, и в общем, более или менее стабильности рубля. А сейчас как-то вот этими инструментами мы проверить позитив не можем. Но мы вам верим. ОПЕК на заседании в пятницу решила сохранить уровень добычи нефти и даже его увеличить. В результате цена барреля пошла вниз. Сегодня Минэнерго США выпустит отчет, то есть сегодня в понедельник, о буровой активности, который покажет, насколько эффективна стратегия ОПЕК по удушению ценами сланцевого бума в Северной Америке. А между тем уже есть аналитики, которые говорят о том, что это вот сланцы удушат ОПЕК. И причем, возможно, очень скоро. Вот насколько игроки на бирже интересуются и разбираются вот этих технологических тонкостях и следят за тем, что происходит вот со сланцевой революцией и этим способом добычи нефти, насколько она перспективна и стоит ли верить тем заявлениям, что ну, ее действительно при определенных ценах на нефть это все гикнется и никогда не восстановится.
Насколько сланцевая революция эффективна, в принципе, может судить каждый из нас, посмотрев, сколько стоит баррель нефти сейчас и сколько он стоил 3 года назад. Тут вот постфактум уже аналитикам быть, наверное, не стоит. Если говорить о том, что задушит, ОПЕК задушит сланцевую революцию или сланцевая революция ОПЕК, то сейчас, наверное, больше сланцевой революции душит ОПЕК, потому что бездействие ОПЕК – это сигнал скорее слабости. Они подстраиваются под существующие условия, но не диктуют сами. Не диктуют сами правила на рынке нефти, это сейчас очевидно.
Потому что... большому счету, у них разве есть какие-то возможности? Ну, единственное, каким-то образом невероятным объединиться и договориться о сокращении добычи. Но ведь это же потери для каждого в отдельности своего рынка, который все пытаются удержать.
Ситуация еще сложнее, потому что вот не зря идут такие новости, что Саудовская Аравия предлагает не только странам ОПЕК сокращать добычу, но и странам извне ОПЕК сокращать добычу.
А иначе бесполезно.
Это очень важный сигнал, что в самой ОПЕК понимают, что с усилиями одной ОПЕК уже ситуацию не исправить.
Это логика, в общем, подтверждает.
Ведь подтверждает,
они уходят, кто-то приходит, и есть кому. Включая Россию, которая пока наращивает добычу.
То есть, чтобы контролировать цену на нефть, картелю ОПЕК, им в картель надо приглашать Россию, приглашать Мексику и в лучшем случае еще пригласить США.
Да, ну что... И по большому счету это, в общем, не очень... Ну, это называется монополия тогда, сговор.
Да, да, но,
например, есть рынок, он определяет цену.
Всегда становится США, потому что там много независимых добытчиков нефти, чтобы участвовать в ОПЕК, чтобы страна, государство командовало, кто сколько должен производить нефти, надо национализировать нефтяную отрасль. Поэтому в ОПЕК очень трудно будет втащить даже Россию, потому что ну, для этого надо Лукойл будет... национализировать. Вот. Поэтому трудно другие страны, поэтому почти невозможно в это соглашение будет включить США. Потому что ну, не сможет американское правительство всем независимым добытчикам всем спускать, кто сколько должен добывать. Поэтому сейчас, да, сейчас 1-0 в пользу нефти в противостоянии нефти ОПЕК. Или 1-1, если прошлый кризис вспоминать.
Да, Вот, Владимир, как раз хочу вспомнить и прошлый, и позапрошлый, и вообще вот эти колебания нефти, да, каждый раз, когда нефть опускается, а она опускается там, до 8 долларов за баррель, кажется, все, ну, то есть не кажется, для многих стран как катастрофа, собственно, катастрофа это и оборачивается, но потом вдруг взлетает. И каждый раз, когда она внизу, кажется, что она уже никогда не вырастет. А когда наверху, кажется, что ну, вот уже тогда никогда не упадет, потому что всем она так нужна, все готовы платить и платить. Вот сейчас нынешний такой нефтяной для кого-то кризис, для кого-то наоборот, да, благоденствие. Оно серьезно отличается причинами, одной из главных причин вы уже назвали, но тем не менее, от того, что происходило раньше. И можно ли действительно, вот, глядя на это волнообразный график цены нефти, ждать, что действительно она вырастет, ну, хотя бы так, как вот сегодня господин Улюкаев заявил, что $50 за баррель, заложенный в бюджете, это вот примерно то, что и будет в следующем году, это совершенно оправданный прогноз. Вот как вы считаете?
Если сравнивать положение на рынке нефти сейчас и, например, в 2008 году, действительно большая разница есть. Потому что тогда это сопровождалось мировым финансовым кризисом. Центральные банки в Европе, в США особенно, да, они предпринимали всяческие действия, чтобы вернуть цены активов, в том числе нефть была в этой группе активов, на прежний уровень. Началось количественное смягчение в США, первое. Снижены были ставки до нуля, ОПЕК тогда снижал квоты добычи, и вместе этими усилиями вернуть цену на нефть удалось. Угу. Сейчас ситуация иная. США эти $40 вполне устраивают. Несмотря на то, что да, ряд сланцевых производителей нефти они будут под ударом, экономика США не замедляется.
Ну там же, кстати, еще есть огромные гигантские компании нефтяные американские. Они же тоже
подстраиваются.
Теряют.
Они теряют, есть убыток, но частные компании они гибкие, они могут реагировать на это, они могут снижать дивидендные выплаты. Ну, понятно. Есть инструменты, большой опыт этим компаниям, не один десяток лет.
Запроса от Америки не будет.
Они знают, как на это реагировать. Если смотреть на экономику США в целом, то рост 2-3% в год, как соответствует стадии роста стандартной экономики США. Безработица на минимуме с 2008 года. ФРС не предпринимает мер по смягчению денежной политики. Наоборот, мы видим, закончилась программа количественного смягчения, и даже идет разговор о том, что уже в декабре на заседании будут повышены ставки. Это все говорит о том, что доллар будет сильным, скорее всего, что цены на товары будут низкие в долларовом выражении, и, соответственно, перспектив вот сейчас для восстановления нефти гораздо ниже, чем в 2009 году, потому что нету поддержки ни со стороны картеля ОПЕК, нету поддержки ни со стороны монетарных властей США, и мы видим, какой бум предложения в том же США есть, да, когда добыча увеличилась с 6 до 10 миллионов баррелей в сутки. Это все говорит о том, что пока вот при данной информации, которую мы располагаем, неизвестно, какая поступит нам в течение следующего года, вот при текущих входных параметров.
Никаких оснований рассчитывать, что нефть вырастет.
Вероятность.
То есть вы прогноз Улюкаева не подтверждаете?
Ну, $50 это близко все-таки близко к нашему уровню. Да, 50-60, ну, может это быть. Еще, да, это...
Хорошо. Банковский сектор, вот у нас еще 5 минут осталось, два у меня таких важных вопроса. Стало известно, что причиной 20% роста в октябре акций Сбербанка на московской бирже стали сделки американского инвестиционного фонда «Оппенхаймер». Вопрос. Сбербанк теряет прибыль по сравнению с прошлым годом в 1,4 раза вот за 11 месяцев, сравнивая с аналогичным периодом. Тем не менее, вот такому крупному инвестору он интересен. Как вы думаете, почему?
Ну, тут игра цифр от Сбербанка, от прибыли Сбербанка, потому что основные потери пришлись на первую половину года. То есть они учитывают плохой первый квартал. Средний второй квартал. Третий квартал у Сбербанка мы видим улучшение результатов. Сентябрь, октябрь были лучшими месяцами с начала 2014 года по прибыли. То есть за 9 месяцев прибыль снижается, но в рамках 2015 года видно восстановление.
И перспектива на рост.
Перспектива на рост, потому что ставки снижаются, как бы низко нефть ни была. Мы видим, что снизились они значительно по сравнению с тем же первым кварталом. Рубль стабилизировался, даже при такой нефти ему удается держаться.
Это более-менее. Называется стабилизировался.
Это стабилизировался, да. Потому что рубль стоит сейчас столько же, сколько в сентябре. Да? То есть он стоит дешево, но он стабилизировался. То есть если не будет цены на нефть в $20, то...
Ну, удержится.
То в банковский сектор, в принципе, выгодно вкладываться, тем более в такой банк,
надежный.
Как Сбербанк, который смог сохранить прибыльность, который в плане корпоративного управления пожертвовал дивидендами, чтобы не просить помощи государства. Перспективное вложение, в принципе, наверное, как долгосрочная перспектива.
Владимир, я вас перебиваю, потому что еще одна очень интересная, мне кажется, история, или, может быть, неправильно, я это понимаю. Райффайзенбанк отрицает, но вот появилась такая информация, что готовится продажа Сбербанку 30% кредитного портфеля, это около 100 миллиардов рублей. И, как говорят аналитики, что, возможно, значит, цель такая, чтобы снизить активы банка, и таким образом большее количество компаний могло его купить. То есть это подготовка к продаже. Весь Райффайзен вот так вот заглотить на сегодняшний день никто не может. А вот если треть отпилить, то уже увеличивается число потенциальных покупателей. Насколько вы разделяете такое мнение? И вот еще сразу, потому что времени мало у нас осталось. Как оценивают вообще эту информацию инвесткомпании? И как это согласуется с тем, что вот Государственная Дума наша в конце прошлой недели очень быстро в третьем чтении приняла закон, который ограничивает в России присутствие иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций на уровне не более 50%. Я просто зачитал дословно, чтобы ни в чем не ошибиться. Непонятно, вот зачем это сегодня нужно. Действительно, в каком состоянии у нас иностранные банки, в какой ситуации они сегодня находятся. Вот две минуты.
Если Дума действительно принимает такой проект, то Райффайзену просто придется продавать часть своих активов в России.
Они упреждали.
Да, да. Но дело в том, что Райффайзен уже давно заявлял о своих планах сократить количество активов в России, по-моему, на 20%. В принципе, это вписывается в стратегию. Компания хочет сократить риски на развивающиеся рынки. Украину они закрывают частично Россию, Польшу, по-моему. В принципе, это вписывается в стратегию австрийского банка. Да? Не знаю, не могу комментировать слухи, будут ли они полностью продавать свой бизнес. Вполне возможно, если принимается такой закон, нельзя исключать такую вероятность. Вот. В целом, закон, он, безусловно, не экономический, он больше имеет отношение к политике и, в принципе, вписывается тренд последних лет, то, что в СМИ, аналогичный закон, да, боятся, что иностранное финансирование как-то будет влиять на политику внутри страны.
Но почему это все прошло без особого резонанса, сообщения о том, что в третьем чтении, причем так быстро, Дума принимает такой закон? Пока никакой
это
реакции, я вот сегодня просматривал.
В пятницу, возможно, все следили за заседанием ОПЕК, но я считаю, что реакция какая-то должна пойти, это серьезный шаг. Если там нету каких-то подводных камней, да, то у нас есть крупные иностранные банки, тот же Ситибанк, и это для него будет большим ударом, скорее всего. Хотя надо, опять же, посмотреть, как у них устроена корпоративная структура.
Спасибо большое, Владимир Киселев, инвестиционный аналитик, был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.